новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Среда, 26 февраля. Сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все как всегда. Вы пишете нам в прямой эфир через СМС-портал или через Телеграм. Вы без премодерации звоните нам, попадая прямо в эфир радиостанции «Говорит Москва». Либо просто смотрите и слушайте нас в интернете, в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
В городе трехбальные пробки. 3 балла нам обещают на 5 вечера. А потом 2 часа 5-бальных пробок, по прогнозам, в 6 и в 7 вечера. Обращаем внимание, по сути, на 3 главные пробки. Сейчас в городе. Это внутренний МКАД перед Ленинградским шоссе, то есть в районе Путилково. Стандартная история. Еще одна стандартная история. Внутреннее Третье кольцо от Беговой до проспекта Мира. Ну и еще менее стандартная тоже. Часто встречающаяся история. Внешнее Третье кольцо в районе Тульской. Сегодня там больше, чем обычно, пробка. Она начинается где-то в районе Лужников. Отдельно обращаем внимание на локальные трудности в районе станции метро Серпуховская и Добрынинская. Ни в ту, ни в другую сторону, в направлении Садового кольца, ни по Большой Ордынке, ни по, соответственно, Подольскому шоссе туда, или как это, Большая Серпуховская улица там называется. Так вот, ни с той, ни с другой стороны на Садовое кольцо в том районе сейчас нормально не выехать.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В общественной палате называют способы улучшения демографии в России. Говорят, что это можно добиться таких успехов в направлении улучшения демографии. Можно льготами на жилье и автомобили. Льготы на покупку автомобилей, льготы на жилье. Это совместный доклад Росстата и общественной палаты. Сейчас все направлено на рождение первого ребенка. А надо, соответственно, заниматься с семьями, где люди, уже имеющие детей в возрасте от 30 до 40 лет. Именно им надо выделять, говорят специалисты, жилье и автомобили. Или льготы на автомобили давать. Первая тема. Вторая. Инфляция для бедных в России в 1,5 раза превышает общую. Почему наиболее необходимые товары дорожают быстрее остальных? И разве нельзя так сделать, чтобы вот какие-то наиболее жизненно важные товары в ценах регулировало государство? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение, заявление Путина о товарообороте между Российской Федерацией и Африкой. Президент России говорит, что за прошлый год этот товарооборот прибавил 10%. Его цитирует агентство ТАСС в эти минуты. РИА Новости. Давайте посмотрим, что здесь на лентах новостей. Заявление Медведева. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Северной Кореи, говорит Медведев, полностью отвечает стремлению к независимой политике по защите суверенитета.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, СМС-портал для ваших сообщений. +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. И звонить можно по номеру 7373948. Код 495. Еще одно срочное сообщение. Появляются какие-то детали того, как в Центробанке принимали решение не менять ключевую ставку. Оказывается, обсуждалось все-таки два решения. Вот не менять, а могли повысить до 22%. Со ссылкой сейчас вот РИА Новости, со ссылкой, соответственно, на резюме Центробанка обсуждение ключевой ставки по итогам заседания. Вот, оказывается, был вариант повышения, дальнейшего повышения ключевой ставки, но пока в Центробанке этого решения, во всяком случае, не приняли или выбрали другое, сохранить ключевую ставку. Теперь первая тема. В общественной палате назвали способы улучшения демографии в России. РБК пишет, ссылаясь на совместный доклад общественной палаты и Росстата, называется доклад «Семья и дети России». В этом докладе говорится, что поддержка рождаемости, которая которая в последние годы предоставлялась в стране, направлена была на рождение первого ребенка. Суммарный коэффициент рождения первенцев и вторых детей снижался, а численность третьих и последующих продолжала расти. Теперь авторы инициативы говорят, надо концентрироваться на поддержке людей в возрасте от 30 до 40 лет, которые уже имеют детей. Оказывается, они – это 43% семей с детьми в России. Ну и еще важная деталь – численность женщин репродуктивного возраста от 30 и выше сейчас на историческом максимуме, но в течение 5 лет данный показатель будет снижаться, а значит, поддерживать надо прямо сейчас. В общественной палате говорят, надо, чтобы стимулировать рождаемость, до 1 000 000 увеличить размер выплаты семьям, в которых родился третий ребенок или последующие дети. Ну, и это, говорит, позволит семьям погасить основные долги и проценты по ипотеке. И еще говорят, надо, чтобы у них была, у таких семей была возможность льготного кредитования на покупку отечественного автомобиля. Нина Русанова, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник в Институте социально-экономических проблем народонаселения имени Римашевской. Нина Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, насколько эффективны предполагаемые меры, а главное, вот это предложение сконцентрироваться на семьях, где родителям от 30 до 40 и где уже есть дети?
Ну, во всяком случае, оно, как сказать, не вредно, я бы так сказала. Потому что все меры, которые вы перечисляли, они, в общем-то, направлены на тех, кто уже имеет детей и, вероятно, хотел бы иметь еще. Вот этот вот очень важный момент. Потому что если как бы в семье нет, ну, так как мы называем это, репродуктивных намерений, если вот у нее нет таких намерений иметь третьего ребенка, то, скорее всего, никакими такими вот мерами он не появится. Но если есть, в принципе, желание иметь третьего ребенка, конечно, это может помочь. Безусловно. Это такая достаточно распространенная, такое достаточно распространенное направление стимулирования в тех странах, где стоит задача повысить рождаемость.
А, то есть обычно так примерно и действует. Еще вопрос. Скажите, вот это замечание, что сейчас женщин репродуктивного возраста чуть больше 30 на историческом максимуме, и поэтому их надо в этом смысле, соответственно, стимулировать как-то особенно активно?
Ну, я думаю, что здесь вообще мне очень нравится, что вот на это обращено внимание, потому что, как правило, у нас все-таки не очень, ну, говорилось о том, что вот именно этих, именно эту группу надо бы каким-то образом поощрять, их намерение родить детей. Там надо выяснить, вообще говоря, сколько среди них хотели бы иметь третьего ребенка и последующих. Но, насколько мне вот известно, в Москве, ну, и в других там городах, которые я видела, данные, которые видела, они говорят о том, что довольно много женщин действительно в таком возрасте хотят иметь детей.
Вот, но тут ведь говорят про третьих и четвертых, причем отдельно так оговаривают.
Я и говорю об этом.
Да.
Они вот хотят высокой очередности, как это называется.
Да. Ну вот смотрите, ведь тут отдельно оговаривают, что несмотря на то, что пытались так или иначе воздействовать на людей для того, чтобы появились первые дети в семьях, численность третьих и последующих все равно продолжала расти. Если численность третьих и последующих детей все равно растет, зачем людей их стимулировать к еще большему росту?
Ну, я же говорю о том, что, вероятно, сейчас этими третьими и последующими обзавелись те, которым, ну, скажем так, вот материальное положение не мешало иметь этих детей. Все-таки согласитесь, что, допустим, тоже жилье, вот ипотеку упоминали. Одно дело, когда в семье один ребенок, это одно. Если двое, уже как бы сложнее удовлетворить все жилищные потребности, а для троих детей там двухкомнатной квартиры будет недостаточно.
Это отдельный вопрос. В качестве стимулирования рождаемости предлагают увеличивать выплаты семьям, в которых трое и более детей, с 450 тысяч рублей до 1 000 000. Если мы говорим о том, что это поможет им как-то решить квартирный вопрос, так мы недавно слышали сведения о том, что квартир меньше 3 000 000, по-моему, в России чуть ли не вовсе не осталось. То есть не 450, не 1 000 000, вроде как полностью решить жилищный вопрос все равно не помогут.
Ну, вы как бы там все смешали в одну кучу. Ну, как-то не помогут. Если у семьи ипотека, например, по какой-нибудь такой большой квартире, конечно, миллион ей поможет. А зависит еще от региона. В регионах очень разные цены. Там есть квартиры, где миллион будет существенной долей выплат.
Хорошо, тогда вторая мера, о которой тоже говорят, реализация программы льготного кредитования на покупку отечественного автомобиля. И это может помочь?
Конечно, я говорю, что здесь любое вот наполнение вот этого вот компонента, который связан с материальным состоянием семьи, здесь все важно, абсолютно все. Опять же, как показывает опыт разных стран, ну, как бы в каждой стране свои особенности. Где-то вот на одно надо внимание обращать, где-то на другое, потому что, ну, понятно, да, разные условия, в которых все это происходит. Но всегда надо. Поэтому хорошо, что здесь указано именно это. Кстати говоря, вот если мы упомянули автомобили, это вообще развитие автомобильной отрасли, отечественного автомобилестроения, как сейчас говорится, это вообще очень хорошая вещь, потому что это автоматически еще и валовый продукт увеличивает, потому что развивается автомобилестроение отечественное.
Спасибо.
Это еще да. Как бы две задачи решаются.
Я понял, Нина Русанова, доктор экономических наук и ведущий научный сотрудник в Институте социально-экономических проблем народа и населения Российской академии наук имени Римашевской. Ваше сообщение, Татьяна, можно поднять уже лимиты для семейной ипотеки для Москвы и Московской области 12 миллионов мало, двухкомнатные квартиры от 16 миллионов. Вы как-то так, Татьяна, легко уравняли Москву и Московскую область, тогда давайте, может быть, отдельно говорить про Москву. Вот Валерий 234 пишет как раз в Москве 1 миллион. Это ни о чем. То есть, с вашей точки зрения, в Москве эту проблему можно решать только если по 12 миллионов сразу выдавать. Давид 676. Нам с женой по 43 подумываем о втором ребенке. Макар 565. В советское время уровень благосостояния семьи измерялся термином «три ключа» от квартиры, дачи и автомобиля. В 21 веке общественная палата предлагает гражданам ограничиться лишь двумя, и где же потребительский прогресс? Я вот, как мне кажется, жил в советское время, но то ли не там, в неудачном месте. Вот я не припоминаю, чтобы уровень благосостояния семьи измерялся термином «три ключа» от квартиры, дачи и автомобиля. Автомобили были далеко не у всех, дачи тем более. Это уж конец 80-х, тогда их начали массово раздавать. Говорить о том, что это прям в советское время так широко было распространено, я бы, например, не брался. Но, может быть, я действительно не там родился. Вы знаете, что за покупку автомобиля сейчас лишают многодетные семьи выплат на детей, задает вопрос 264-й. 7373-94. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Константин зовут. Всем доброго дня. Честно говоря, я бы начал бы смотреть с молодежи. Почему с молодежи, которым от 20 и выше? Потому что квартиры, где им семью содержать? Хотя бы общежитие семейное построили,
подождите.
Молодежь могла уйти туда.
Ну подождите,
а потом
вот
за деньгами.
Секундочку. То есть вы говорите, что деньгами это не поможет. Просто тут в докладе отдельно ведь сказано, что поддержка рождаемости, которая предоставляется, направлена на рождение первого ребенка, а суммарный коэффициент рождения все равно снижается.
Да, но оно почему снижается? Потому что люди уже, когда семья, у них много проблем начинается. Но они живут с родителями. А если бы они отдельно, как вот общежития были...
Но раньше... Подождите.
Однокомнатные квартиры.
Ну, раньше люди жили с родителями, и это как-то не мешало. А теперь мешает? Что-то изменилось?
Изменилось. Потому что все думают, как прокормить этого человека.
А раньше не думали?
Без квартиры.
А раньше не думали?
Раньше выдавалась квартира.
Да ну не надо говорить, что всем выдавали квартиры. Ну правда. Раздавать в 100 километрах от города поле выделяли. Вот так это работало, пишет Александр 83-й. Валерий 234-й. Неохота возиться с детьми, охота для себя жить, поэтому снижается рождаемость. То есть деньгами не поможешь? Так что ли надо понимать, Валерий? 857-го. Такого и не было. Это люди наглеть стали. Вообще, кажется, кажется, что слишком много начали семейными ценностями именно торговать. 329-й тоже. Надо просто с тех, кто не рожает, драть тройной налог. Только так рождаемость вырастет. А то они деньги в губы и в грудь вкладывают. Рожать надо разрешать только тем, у кого есть 50 тысяч на человека. Хочешь ребенка, 150 на семью минимум. 279-й. Значит, еще у нас вроде проблема демографическая. Вы говорите, еще и только по разрешению. Давать разрешение государственное, рожать или нет. Отечественные автомобили не обладают 6 или 7 местами, пишет Валерий 234-й. Условная Веста SW плохо подходит для трехдетных. Это вот к вопросу о том, насколько эффективными будут предложения реализовать программу льготного кредитования на покупку автомобилей отечественного производства. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Денис зовут. Вы знаете, действительно все поменялось. Очень сильно поменялись уровень жизни и планка нормальности. То есть сейчас жить на 3 поколения, это беднота, считай. Если в семье есть ребенок, обязательно должна быть хоть какая-то, но машина. У ребенка требования к родителям очень сильно повысились.
Подождите, а вы сейчас про Москву говорите? Потому что коэффициент автомобилизации в разных районах России по-разному считается.
А это в головах все. Это не на бумаге, не цифра.
То есть у людей даже, может быть, нет автомобиля, а они все равно считают, что это главное. Ларгус есть семиместный, пишет Давид 676. В общественной палате называют способы улучшения демографии в России. Там говорят, что теперь надо концентрировать меры поддержки на людях в возрасте от 30 до 40 лет, которые уже имеют детей. Они 43% семей с детьми в России. Больше того, важная деталь, которая говорит о том, что в этом направлении именно сейчас надо действовать, обращают внимание в общественной палате, что женщины репродуктивного возраста старше 30, их количество, их численность сейчас на историческом максимуме, их надо поддерживать прямо сейчас, потому что данный показатель будет снижаться в течение ближайших 5 лет.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
И все-таки картинка какая-то особенная у прошлого. Раньше рожали, потому что государство обеспечивало и гарантии давало. Сейчас обеспечивает и гарантии дает, но, видимо, это не считается. А сейчас, говорит 857-й, люди боятся рожать, чтобы ребенка в детдом не отдавать. Тут в советское время детские дома работали, существовали, и детей туда отдавали. И, в общем, отдавали, судя по всему, не в единичных количествах. 7373948. Теперь еще одна тема. Инфляция для бедных в России превысила общую в 1.5 раза. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования ссылается на данные Росстата и, соответственно, пишет о том, что инфляция по минимальному набору товаров общую инфляцию превышает примерно в 1.5 раза. А они посчитали, что в декабре прошлого года инфляция была в годовом выражении 16%, если мы говорим про минимально необходимый человеку набор товаров и услуг. Напомню, что официальные цифры это в районе 10%, по-моему, 9,52%. Сергей Смирнов, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник в Институте научной информации по общественным наукам Российской академии наук. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Доброго дня всем.
Скажите, а почему наиболее необходимые товары дорожают быстрее остальных?
Ну, вы знаете, это законы экономики на самом деле, да? Потому что, ну вот, скажем, по продовольственной корзине мы должны в себя каждый день вводить какое-то количество калорий, да? По-моему, это очевидная банальность, но это действительно так, да? Это первый сюжет. Второй, мы же не должны каждый день, скажем, покупать себе обувь, одежду и так далее. И, в принципе, продовольственная инфляция, она всегда, ну, гораздо выше, ну, может быть, не всегда, гораздо. Но, как правило, выше инфляция для бедных, чем инфляция для среднего класса, богатых и так далее. Значит, сейчас ситуация еще чем ухудшилась или изменилась, скажем так, более мягко в России, да? Мы знаем, что зарплаты в прошлом году выросли, да, и начиная с 2022 года они, особенно у компаний, которые работают на государственный заказ и так далее, они действительно выросли. Эти деньги приходят на рынок, да, и по ним те, кто выиграл от роста заработных плат, они могут покупать товары в больших количествах, да, невзирая, как говорится, на цены. Ну, а розница та же самая, или даже оптовики, они не сидят на государственном заказе. И как им повышать заработную плату своим работникам, да, только за счет увеличения цен тех продуктов, которые потребляет население.
Да, это но смотрите, мы же говорим про ограниченный список товаров. Насколько я помню, вот среди лекарств существует некий перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Это отдельный перечень, он небольшой, но он утверждается правительством для того, чтобы государственно регулировать цены на вот эти жизненно необходимые лекарства. Может быть, и для вот этих наиболее необходимых товаров можно составить отдельный список, и пусть государство регулирует цены на эти товары.
Вы знаете, это, ну вот, по моему глубокому убеждению, пусть, ну не только моему субъективно, да, это тупиковый во многом путь. Почему? Потому что альтернативный механизм, который в нашем социальном государстве работает с 92 года, в тех или иных масштабах, но работает, речь идет о социальной поддержке малоимущих слоев населения. Мы это прекрасно знаем, начиная с льгот, с субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. Те же самые транспортные дотации, семьи, для которые имеют детей в рамках демографической политики тоже есть льготы. Поэтому я считаю, что путь должен быть тут таким. Иначе в противном случае, вы знаете, к чему это приведет? Это приведет к дефициту и к дальнейшему росту цен. Вот что на самом деле. Потому что у производителей, у торговых сетей не будет стимула наращивать присутствие товаров там на полках, производить какое-то там мясо, я не знаю, яйца, масло и так далее. Вот мне кажется так.
Спасибо. Сергей Смирнов, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник в Институте научной информации по общественным наукам. А что делать тем, кому не повысили заработную плату, пишет 857-й. Ну, видимо, покупать меньше или требовать повышения заработной платы. Григорий, ни в коем случае не регулировать цены. Нужно помогать тем, кто не может купить товары первой необходимости, выдавать карточки, продуктовые наборы и так далее. Вот видите, как по-разному можно реагировать на одну и ту же проблему. Костя, экономика растет, а талоны на еду уже надо вводить. Как-то двойственно. Вот и Костя не понимает. 873-й. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Вайс. Ну, эта тема бородатая для вашей рубрики. Вы именно обсуждали эту тему, задавали вопросы многоуважаемым слушателям по этой теме, экспертам. Но на самом деле востребованный товар идет в унисон, к сожалению, в том числе малоимущих граждан, не только с потреблением, проходимостью, но и с повышением цен, которое должно покрывать малоликвидные и маловостребованные товары, в том числе непродовольственного характера, которые тоже несут, за которые тоже реализатор несет не только прямые, но и косвенные затраты и энергосбережения, в том числе их лежание долгое на эконом-полках, которые занимают площадя по аренде. Поэтому все это взаимосвязано. И, естественно, реализатор тем, что делает наценку на тот товар, который пользуется большей проходимостью, естественно, компенсирует те затраты, которые, как я повторю, на тот лежалый товар, который, естественно, будет лежать и не всегда будет востребован.
Подождите, но одни секундочку. Обычно как раз мы знаем, что на вот эти товары наценка минимальная.
На какие товары?
На те, которые входят в список наиболее необходимых.
Ну, наценка в любом случае присутствует. Я просто вам хочу сказать, как я занимался вот этим бизнесом в 90-е годы, есть план, и в том числе на низовом уровне, не только по объемам продаж, но и по плану, чтобы в ассортименте, а тем более в торговых центрах и в продовольственных магазинах были непродовольственные товары для каждого покупателя, чтобы привлечь непосредственно внимание каждого потребителя на эту торговую точку.
Понятно. И все-таки мы возвращаемся к истории, ведь, похоже, есть два выхода. Либо государство берет действительно и самые важные товары, начинает контролировать с точки зрения установки цен, либо ничего не контролирует, но тогда уже отдельно, как-то по талонам, что ли, выдает эти товары тем, у кого денег не хватает. Регулирование цен приведет к черному рынку, пишет Валерий 234-й. Он же говорит, в Советском Союзе ведь это уже было, результат пустые полки, а из-под полы все есть, и кто знает где. Все есть, кто знает где. А, кто знает... Нет, так и не понял, как это вы написали. Александр, у нас карту города делают для малоимущих, и синие ценники в магазинах ввели. Ну вот что-то подобное. 219-й утверждает, что он сам подсчитал, и с прошлого года по всем всем основным товарам потребительская инфляция по минимуму 40-50%. Ну вот, а другие тогда, когда посчитали и говорят, что это все-таки скорее 20%. Но, у кого-то проблемы с подсчетами, понимаете? Вы-то настаиваете, что это у них, а они-то, судя по всему, намекают, что это у вас проблема. Есть из-под полы, но не для всех. Это Валерий вспоминает, как это было в советское время. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Инфляция для бедных в Российской Федерации превышает общую инфляцию в 1,5 раза. А об этом пишут сегодня в новостях, ссылаясь на обзор Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Там посчитали, что инфляция для бедных или рост цен на минимально необходимый человеку набор товаров и услуг достиг в России в годовом выражении к декабрю прошлого года 16%. Это примерно в 1,5 раза выше средней инфляции. По данным Росстата, она в районе 10%. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Мы продолжаем. Среда, 26 февраля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8, код 495. Можно смотреть и слушать нас в интернете. Для этого есть телеграм-канал «Радио говорит МСК», ютуб-канал «Говорит Москва» или сеть ВКонтакте.
В движении.
В городе по-прежнему трехбальные пробки, 3 балла нам обещают и на 5 вечера, потом 2 часа 5-бальных пробок, вот таким должен быть, по прогнозам, вечерний час пик, по-прежнему, да нет, вот, кстати, на внутреннем, хотел сказать, по-прежнему 3 главных пробки в Москве сейчас, нет, 2 главных пробки сохраняются, внутренний МКАД перед Ленинградским шоссе, почти сразу от Волоколамского, ну и 3-е кольцо в районе Тульской, проблема там начинается, то есть в пробку в эту вы встанете где-то еще в Лужниках. Настолько она продолжительная. А вот то, что касается внутреннего 3-го кольца от Беговой до проспекта Мира, там по-прежнему сложности, но, судя по всему, пробка уже не столь напряженная.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
2 темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В популярных магазинах нашли фальсификат молочной продукции. У 14 производителей выявили фальсификат. И говорят, что довольно долго до этого фальсификата почти не находили. Несет ли торговая сеть ответственность за появление таких товаров? В новостях отдельно подчеркивают, что фальсификат нашли в популярных магазинах. То есть в распространенных сетях. Первая тема для обсуждения. Вторая. Россияне, как пишет агентство РИА Новости, начали скупать антидепрессанты. Продажи таких лекарств выросли более чем на 20%. Это люди заболели или просто открыли для себя новых врачей и новые лекарства. Это мода, это опасная мода. Вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10. Срочное сообщение. Президент Гвинеи Бисау на встрече с Владимиром Путиным заявил, что его визит направлен на укрепление дружеских уз 2 стран. Ну и еще суд в Москве только что отправил под домашний арест по делу о фейках российской армии кинокритика Барабаш. Со ссылкой на решение пишет об этом агентство РИА Новости.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал, телеграм, либо звоните. Прямой эфир без премодерации 7373948. Олег 160-й возвращает нас к предыдущей теме. Пишет про 2 волны подорожания масла. Жена, говорит, работает менеджером в сети по продаже масла. За последние 4 месяца было принято 2 волны подорожания по 25%. Но еще раз напомню, предыдущий слушатель Олег писал, что по всем основным товарам инфляция по минимуму 50%, а ведь вы не будете спорить, что масло одно из самых подорожавших товаров. И тут получается, что вот как раз по самому подорожавшему 50%. Вот ведь какая штука. Но в любом случае никто не спорит с тем, что цены на продукты растут, а на основные продукты, как теперь выясняется, опережающими по сравнению со средней инфляцией ценами. Теперь другая проблема с этими товарами, которые дорожают. В популярных магазинах нашли фальсификат молочной продукции, пишут «Известия». 14 производителей молочной продукции они выдавали за натуральное масло и творог фальсификат с растительными жирами, стеаринами и запрещенной трансглютаминазой, которых в продуктах быть не должно вообще. Ссылаются на сообщение Общественного совета при Роспотребнадзоре. В известиях упоминаются конкретные акционерные общества или общества с ограниченной ответственностью, которые всю эту продукцию выпускали. Но отдельно говорят, что некачественная продукция продавалась в популярных торговых сетях. Упоминаются, к примеру, «Дикси», «Магнит» и «Светофор». Теперь всех этих производителей генпрокуратура будет проверять. Говорят, что товар будут изымать из оборота, но ведь есть какие-то причины. Алексей Егармин, сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей. Алексей Викторович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, чем вы объясняете то, что, говорят, после длительного довольно перерыва фальсификатов вдруг стало сильно больше?
Ну, вы знаете, я думаю, что одно из объяснений это тем, что то, что практически та норма ответственности, которая сейчас предусмотрена за такой выпуск на рынке вот этой отравы, она, в общем-то, позволяет это зачислить в расходную часть и продолжать дальше отраву эту выпускать, по сути дела, не подвергаясь какой-либо ответственности. Я имею в виду то, что сейчас за такого рода оборот продукции предусмотрена КУАП, это административная ответственность, ну, в разных там системах исчисления штрафов. Поэтому люди понимают, что они заработают достаточно приличные деньги, сбывая отраву, могут попасться, заплатить какой-то не очень большой штраф и дальше продолжать свою деятельность.
Но вы говорите, что они могли и могут, но ведь, судя по тому, что пишут сегодня в СМИ, они до этого 10 лет ничего подобного не делали.
Ну, здесь, наверное, немножко притянутая точка зрения, потому что некоторое время назад, если мы посмотрим, таких случаев тоже было какое-то количество. Просто сейчас, ввиду там и экономической ситуации, которая там немножко ухудшилась, покупательная способность, вот производить такую отраву стало более привлекательно экономически, чем это было, например, 5 лет назад. С этим спорить сложно. Но то, что оно было и в то время, и сейчас есть, это абсолютно определенный факт. И не надо думать, что сейчас прям такой прям повал наступил. Нет, это проявляется несколько больше, но это не значит, что вчера этого не было.
Ну, говорят, вчера этого на минимуме доля подделок доходила до 1,5%, теперь, видимо, выше. Скажите, вот ответственности, кроме административной, производитель вообще не несет?
Да, вообще не несет. И, в общем-то, это позволяет дальше существовать. Вот, к сожалению, так. И знаете, не только производитель. У нас же вот эта молочная продукция обклеена там всякими знаками честными, там, да, которые тоже нам что-то гарантирует. И вот надо здесь задать вопрос. А вот эта продукция, наверняка на ней должен быть честный знак. А вот эти люди, которые этот знак контролируют, они где? Они почему там не смотрят за этим делом? Ну, мы как потребители хотели бы получить ответ на эти вопросы.
Но это же не все вопросы. Вот еще вопрос. Говорят про популярные торговые сети, в которых все это нашли. Савелий 884. Нам рассказывают про лаборатории сетей. Продукция заходит в магазины через распределительные центры. То есть получается, что сам производитель, система проверок не работает, система честный знак, о которой вы упомянули, система не работает, и лаборатории сетей тоже не работают?
Ну, лаборатории сетей, я вам могу сказать, что, конечно, не ту функцию несет в себе, да, если вы туда поставили творог, который сделан из пластмассы, да, то лаборатория не должна проверять это, он запечатанный, в конце концов. Там есть система, допустим, товароспроизводительной документации, с которой видно то или иное. Вот, поэтому производитель может просто обмануть, написав там какие-то не те параметры, и оно проходит вот по этой цепи. Но проверять совершенно точно честный знак должен, потому что это его функция.
Так, с вашей точки зрения, что в нынешней ситуации нужно делать? Вот сейчас сразу у 14 производителей фальсификат выявили, вот Генеральная прокуратура собирается проверять продукцию всех этих производителей. Так должно все работать?
Ну, вы знаете, выявлять существуют разные методы. Я думаю, что если в процессе выявления вот эти производители, которые просто выпускали отраву, будут совершенно определенным образом наказаны, не как люди, которые там нарушили КОАП, да, и понесли за это штраф, а как люди, которые преднамеренно забывали опасные для жизни и здоровья граждан вещи, ну, продукты в данном случае, да, тогда это четко меняется. И производители подумают, стоит ли им творог из пластмассы выпускать, или может просто пойти к фермеру купить молока и из него сделать нормальный творог.
Да, но тогда этот творог будет дорогой, его перестанут покупать.
Нет, это совершенно не связанные между собой вещи, потому что никто никогда не производил оценку этого всего, да, и вот эти вот продукты, которые мы говорим сейчас опасные, да, они не стоят пренебрежимо дешево, чтобы можно было сказать, что, знаете, из-за этого получается дешевле. Это просто не продукт, это имитация, да.
Когда вы говорите, что это отрава, вы не преувеличиваете историю? Вот фальсификаты, отрава, это все-таки немного разные вещи.
Ну, это, наверное, такое более емкое слово, да, оно некрасивое, может быть, даже для кого-то, но это действительно опасная вещь, это отрава, потому что отравляет наш организм, потому что там содержатся вещества, которые не свойственны для нашего образа питания, и, соответственно, они пагубно влияют на всю нашу пищеварительную систему. Это уже исследования были по этому поводу. Вот. И некоторых людей, у которых ослаблено здоровье, есть аллергические реакции, они вообще могут привести к тяжелым последствиям.
Так, Елена 659-я права, когда говорит, я подозреваю, что у нас половина сыра и творога, это фальсификат с пальмовым маслом вместо молочного жира.
Я думаю, что милая дама, наверное, точно подмечает, что очень во многих продукции заменяют молочный жир пальмовым маслом. Вот, поэтому большая доля продукции, наверное, не вся, но достаточно большая. И вот то, что мы сейчас с вами говорим, она увеличивается. Вот это к тому разговору.
Угу. Еще Макар 565-й спрашивает о правильности взаимоотношений между продавцом и покупателем. Я, говорит, в сетевом магазине увидел яблоки под названием «сезонные». Я им говорю, я такого сорта яблок не знаю, давайте сертификат. Сертификат ему не дают, а сегодня он получил ответ из Роспотребнадзора по поводу того, что продавцы обязаны предъявлять сертификаты покупателя. Но, с другой стороны, тут написано в ответе, правилами продажи данная обязанность не регламентировано. Так должны показывать нам сертификаты или нет?
Ну вот вы знаете, это коллизия в законе, где вы сами сказали, что не регламентировано. Поэтому вроде как должны, но ответственности за то, что не должны, не предусмотрено. Вот у нас, к сожалению, таких норм именно в торговле хватает, где вы можете заявить свои права, которые вроде бы даже защищены должны быть. Да, но вам скажут, ну хорошо, вы заявили, молодцы, а теперь идите отсюда. И тоже будут правы, потому что наказания нет.
Спасибо. Алексей Егармин, сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей, был с нами на прямой связи. Олег, у которого жена маслом занимается. Правильно я понимаю, Олег? Ваш эксперт, 3 восклицательных знака. Сплошная пальма, 2 восклицательных знака. Все сети, 1 восклицательный знак. Сыр из крахмала, 1 восклицательный знак. Но все-таки, Олег, давайте меньше эмоций. Ну, что такое сплошная пальма? Есть разные оценки по этому поводу. Ну и сыр тоже. Можно, бывало, попробовать сыр и понять, что возможно, он действительно из чего-то не особо похожего на молочный жир сделан. А можно попробовать, и вполне себе вкусный сыр получается по вам, так тогда и там, что ли, сплошная пальма? 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте. Но все-таки дорогой, конечно, сыр от дешевого отличается и по вкусу, и по хранению, как и молоко. Вот. Наверное, все-таки насчет пальмы люди правы пишут, что там довольно много вот не то, что фальсификата. Ну, так вот, игра слов. Вроде бы как натуральный продукт, но на самом деле не очень. Нет,
подождите, если там не написано, то это, если не написано, что пальмовое масло используется, то ведь это, видимо, все-таки фальсификат. Вряд ли. Вот наберите мне без эфира, я вам расскажу, у вас волосы встанут дыбом, пишет Олег 160-й. Но давайте все-таки без эмоций. Неужели в России такая критическая ситуация, прям тревожно становится? Из Италии пишет теперь Игорь 580-й. А Елена говорит, все тип-топ в этих сертификатах. Для экспертизы направляют хорошие, правильные образцы, а в розницу гонят что-то другое. Вот так вот пишет Елена. 659-й, видимо, знает, раз говорит. 859-й, есть разница между техническим и пищевым пальмовым маслом. Вот еще, видите. Сети все знают, уверен Олег 160-й. Ну, еще раз, Олег. Вы до этого написали, что вообще все фальсификат. Понимаете? Что вряд ли. Понимаете, какая штука? Поэтому никаких вот таких вот абсолютных... Вот-вот-вот опять продолжается все. И знаете, какое... Три буквы «е» в слове «все». Или «ё». Не знаю. В России везде обман с продуктами, пишет 567. Как же вы едите-то? 567-й. Сомневаюсь, что вот так просто попасть на полки продуктовых сетей, с чем попало. В общем, странная история, пишет 884-й. Ну, действительно, история странная, какие-то далеко идущие выводы, причем выводы абсолютные, как мне кажется, делать, наверное, не очень уместно, но мы знаем одно. Сегодня в новостях сообщение о том, что в популярных магазинах нашли фальсификат молочной продукции, причем выявили его сразу у 14 производителей этой самой молочной продукции.
Говорит Москва. Потом.
Павел 134-й. Людей послушаешь, дышать вредно, пить воду вредно. А мы сами-то что, не вредные, что ли? Ну, тоже вопрос, кстати, хороший. 7373948. По поводу того, что надо как-то успокоиться. Ну, правда, смотрите, сколько эмоций. Видимо, вот поэтому люди и пытаются успокоиться. В России начали скупать антидепрессанты. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на статистику, согласно которой продажи антидепрессантов в России выросли на 21% относительно аналогичного месяца 2024 года. То есть январь с январем сравнили на 21% больше. Кстати сказать, интересно, что на 21% в штуках, а в денежном выражении на 36%. Тоже в некотором смысле намек на изменение цен. Там еще есть история, спрос на микроэлементы вырос. Там еще есть история, упал объем продаж витаминов, причем серьезно упал сразу на 27%. Витамин А стали покупать на 9% меньше, витамин Е на 17% меньше. Но главная история все-таки – рост продаж антидепрессантов. Журнал BMC Medicine, ученые цитируют ученых из Каролинского института, которые говорят, что антидепрессанты ускоряют снижение когнитивных функций у людей с деменцией. То есть что, у нас людей с деменцией стало много? Или просто люди вдруг, действительно, проблемы в психологической или психиатрической сфере как-то выросли резко? Александр Федорович, врач-психиатр и врач-психотерапевт высшей категории. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Скажите, как вы прокомментируете рост объема антидепрессантов в России сразу на 20% год к году?
Ну, во-первых, эта тенденция сохраняется уже на протяжении нескольких лет. Вот. Во-вторых, мне это кажется уже немножко сомнительным, потому что если каждый год на 30% за 5 лет, мы уже должны в 300 раз превысить все это. Я думаю, что аптека бы не справилась с этим. А в-третьих, даже если мы говорим о том, что так или иначе потребление растет, реализация через аптечную сеть увеличивается, то первое и главное, на мой взгляд, здесь это то, что присутствует гипердиагностика. То есть, если мы говорим об антидепрессантах, то мы понимаем, что должен стоять диагноз депрессии. Диагноз, значит, ставит все, кому не лень, и не только врачи, но и различные поисковые системы, и даже люди сами себе, как-то вот послушав различные источники радио, телевидения и так далее. И мне кажется, что в какой-то момент это стало уже модно. Поэтому я не удивлен, что этот рост каким-то образом присутствует, хотя я немножечко сомневаюсь в том, что в таком объеме.
Я хотел спросить, раз уж вы сказали про моду, а это опасная мода?
Нет. У моды мода не опасна, мода капризна. И она регулярно меняется. Поэтому сейчас модные антидепрессанты, потом будут модные нейролептики, потом будут модные коучи, потом психотренинги, потом что-нибудь еще, какие-то экстрасенсы. Это нормально.
Да, но если у этих лекарств есть какие-нибудь особые последствия или они как-то по-особенному влияют, люди, которые... Хотя нет, как я понимаю, ведь антидепрессант просто так в аптеке не купишь.
Ну, на самом деле, можно купить все, что угодно. И мы с вами, живя в Москве, знаем об этом, что, в принципе, продается все всегда и везде. И чем больше препонов, тем слаще плоды. Вот, ну а какие могут быть последствия от злоупотребления? Ну, те же самые, что от любого другого. Можно переесть колбасы, можно перепить алкоголь, перекурить каких-нибудь парогенераторов, еще чего-нибудь. Все же зависит именно от дозы. Рассчитать дозу антидепрессанта не представляется возможным. Это для каждого отдельного случая подбирается специалистом. Вот, но так закинуть-то можно все, что угодно, и получить самые разные последствия, абсолютно любые.
Это проблема, что антидепрессанты выписывают разные врачи. Это не должно быть сконцентрировано исключительно на специалистах вашего профиля?
Вы понимаете, здесь какая хитрость? Любой врач, дипломированный специалист, имеет право выписывать любые препараты. Абсолютно. Особенно, если он представитель государственного учреждения. В частных клиниках с этим немножечко сложнее. Вот. И мне кажется, что то здесь речь идет о том, что ставить диагнозы психического расстройства стало более модным, чем разбираться в своей специальности. Сейчас этим грешат практически все специалисты, без исключений. Никто не хочет привлекать психотерапевтов, психиатров и так далее. Вот, всем больше нравится достать из ящика стола какой-нибудь тест на скрытую депрессию, выписать антидепрессант.
Вообще, как специалист, что скажете? А вот этих самых расстройств психического здоровья на самом деле становится больше?
Вы знаете, я бы не сказал, что их становится больше. Я бы сказал, что нозология, так называемая, это то, что диагностируется чаще всего, больше всего, вот она как-то происходит некое смещение. Большинство расстройств на сегодняшний день, они стрессогенного спектра. И депрессия входит туда же, и специалисты, которые не очень грамотны в этом вопросе, не очень разбираются, они, собственно, всем депрессию ставят. Но чаще всего это стрессовые расстройства, которые связаны с нарастанием проблематики окружающей среды.
Вот Елена пишет, ситуация такая, что некоторые просто не справляются без антидепрессантов. Это все очень грустно, но при чем тут мода, если человек просто не может спать?
Ну, что значит просто? Понимаете, вот в этой жизни просто не бывает ничего. И просто отсутствие сна или нарушение сна, как в сторону и увеличение его, это не обязательно депрессия. И мы можем нашей слушательнице сказать, что когда она заболеет гриппом, у нее тоже нарушится сон, но это же не повод назначать антидепрессанты.
Тогда следующий вопрос. Раньше говорили о том, что, чтобы снять стресс, достаточно выпить. Алкоголь опасен, конечно, с точки зрения Минздрава, мы это теперь знаем и повторяем все время. Но что, теперь люди от алкоголя переходят к антидепрессантам?
Ну, алкоголь был бы прекрасным дестрессором, если бы не побочка. Понимаете? Поэтому антидепрессанты в этой части чуть более, как бы сказать, интереснее, наверное, так. Чуть более модный. Алкоголь доступен, антидепрессант не очень. Можно купить в любом магазине, а вот пойти к специалисту может себе позволить не каждый. Я все-таки больше здесь усматриваю именно моду.
Побочки, раз уж вы сказали про побочки от алкоголя и от антидепрессантов. Разве это не правда, что побочки антидепрессантов достаточно серьезны?
Конечно, серьезны. Но сравнивать серьезность последствий от употребления безграничного количества алкоголя с безграничным количеством антидепрессантов довольно сложно. И там речь идет об угнетении центральной нервной системы, о токсическом состоянии. Поэтому под капельницу в институт Склифосовского можно попасть, что перепив алкоголь, что переев антидепрессант.
Хорошо, тогда последнее, наверное. Вот я прихожу, допустим, к участковому врачу, жалуюсь на что-то, и мне говорят, попейте вот это, вот это, вот это, ну и антидепрессант вам выпишем.
Да?
Мне принимать это на веру или все-таки еще попытаться сходить к психотерапевту?
Тут понимаете, в чем хитрость? Для того, чтобы попасть, например, к специалисту по ОМС, да, по общей медицинской страховке, нужно в обязательном порядке пройти участкового терапевта, и только он может назначить следующего специалиста. В противном случае все придется делать за деньги. И вот тут как раз самая сложность заключается. Если участковый терапевт скажет, а я не вижу в этом никакой необходимости, то у вас нет шанса ему что-либо доказать. Вот. А обратиться в коммерческую клинику, да, вы всегда можете, ни с кем ничего не согласовывая.
Но мой-то вопрос был ровно в том, что когда передо мной ставят рецепт на антидепрессант, должен ли я переспросить или можно верить?
Знаете, как говорил известный герой, верить нельзя никому, да самому себе.
Договорились. Александр Федорович, врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории. 7373948, здравствуйте.
Юрий, добрый вечер, Загурген.
Прошу.
Знаете, у меня есть личный опыт использования антидепрессантов. Видите ли, они все там дициклики, бициклики и так далее, вот те, которые обладают различными химическими структурами на уровне бензойной сетки. Эти вещества, как и совершенно верно заметил специалист, крайне опасны для самолечения. Человеку, однако, свойственна некая самонадеянность, она идет из нашего пубертатного возраста, да, и не лечится, имея свои корни в детстве глубоком. Обязательно. Консультацию психиатра просто неизбежна, и желательно достичь уровня, по крайней мере, психиатра, который имеет солидную репутацию, а также многолетний опыт, конечно же, лучше попасть к ним. чем к тем, которые будут на вас обкатывать свой дипломный проект. Это совершенно точно. И последнее. Сочетание, вот это ужасная вещь, психиатры говорят, либо вы принимаете препараты, либо вы пьете алкоголь. Последний случай. Уитни Хьюстон, американская певица 48 лет, которой никогда не станет 49. Спасибо.
Спасибо. Лимузин пишет, что Гурген прав. Ну, а у 123-го другой вопрос. А что вы хотите? Времечко нынче паршивое, эпоха, скажем, прямо мерзопакостная. Россияне начали скупать антидепрессанты. Это новость, которую мы обсуждали, как пишет РИА Новости, по сравнению с 24-м годом, в январе 25-го, продажи антидепрессантов России выросли на 21%.